И когда мы говорим, что если нету вот этой связи, ну, скажем, связи утренников до сера с клокотанием этого нагревающего прибора, или связи полдня камбре со звоном колоколов. Если этого нету, это значит, что и впереди ничего не будет, потому что историю, как и мысль, нельзя начать. В ней можно только уже быть. История, как и мысль, обладает очень странным законом. В абсолютном смысле слова не существует некоторого абсолютного начала мысли или начала истории. Мы никогда не находимся в положении, которое очень часто описывается как положение выбора. Якобы мы стоим перед рекой и думаем, бросаться в реку или не бросаться в реку. И именно так понимаем знаменитый принцип Гераклита, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Это совершенно нереальная картина, никогда не случающаяся в нашей жизни, а в нашей жизни случается совсем другое, действительно описываемое принципом Гераклита, который гласит, что в каждый данный момент мы уже в реке. Мы уже шевелили руками, и это шевеление есть волна, перед которой мы теперь оказываемся. Но это шевеление и означает наличие истории. И вот сейчас эту историю нам нужно расшифровать, что я сказал на самом деле, и почему это связано с метафорой, почему это связано с теми коконами, вещами, событиями, местами, в которых упаковывается наша душа. Ведь фактически, когда я сказал, что если чего-то не было, то ничего нет, я сказал следующее, что наша история есть совокупность тех предметов, а такими предметами могут быть люди, места, вещи, которые похитили у нас часть души и продолжают ее своим существованием. Но для того, чтобы похитить у нас душу, нам нужно было работать, переживать, страдать, волноваться, делать что-то. Ведь вы поймите одно, что такого рода радикальной работе, какая является прустовской и аналогичных ему писателей или творцов, всегда речь идет о остром переживании ими и оставлении позади себя следующей проблемы. Проблемы, которая описана, задана, да, опять я к этому обращаюсь, к другому уже символу, задана дантовским символом. Вы вспомните, кто не попал даже в ад. Повторяю, кто не попал даже в ад, то есть получил самое худшее из всех возможных наказаний. Они фигурируют на первых же страницах, описывающих путешествие Данте с Вергилием по кругам ада. Это люди, которые ничего не сделали. Ни добро, ни зло. Вот эти люди, кстати, описываются в самых таких страшных образах у Данте, эти люди теперь, мы понимаем, это люди, не имеющие историю. Вот когда я приводил вам цитаты, касающиеся детства, и говорил о вере, то там мы могли не обратить внимания на один очень важный оттенок. Я напомню. Я рисовал вам словами Пруста картину девушки, идущей вдоль вагона, в котором сидит наш путешественник Марсель, и продающий молоко. Эта девушка переживается нашим Марселем как возможность полной жизни в чистом виде. Почему? Потому что он ее сам воспринимает вне какой-либо связи, предшествующей своей жизни, и перед лицом восприятия или вида этой девушки он сам в полном составе своего существа. Вне каких-нибудь предрассудков, вне каких-нибудь предзаданных представлений о том, что красиво, что некрасиво. Это, казалось бы, привилегированные детские моменты. Почему они случаются? Но они случаются по одной простой причине, пока для нас достаточной. Ребенок никак не, ну, скажем так по-русски, никак не задействован. Его возможность восприятия не разделена на уже воспринятые и оцененные какие-то другие предметы, которые, чтобы воспринять новые, нужно было бы собрать и из них извлечь самого себя, высвободить свою способность восприятия из ее задейственности, и тогда оказаться свободным перед новым восприятием. Но вот это новое восприятие ведь тоже уложится в память. Оно, это восприятие, уложится только в одном случае, что если у человека вот в этот момент, когда ему было потенциально дано полное присутствие, действительно полно присутствовал, то есть волновался, решал, переживал, радовался или страдал. Тогда это может уйти, закрепиться, как в коконе, в материальной оболочке воспоминания, и потом всплыть. Но представьте себе, что я не жил. Так ведь то, что не жило, не может и ожить. Вот что я называю иметь историю. Иметь историю, мы имеем историю в том смысле, что мы приходим в движение. Мы двигаемся в мире. Но двигаемся в мире, и так устроены законы нашей сознательной жизни, мы двигаемся в мире, еще не успевая расшифровать и понять то, что с нами происходит. И вот, поскольку мы не успеваем расшифровать и понять, постольку содержание нашего переживания или нашей мысли может слепиться совершенно инородным ему предметом. А на место, высвобожденные ушедшим, могут прийти штампы, стереотипы, культуры, нашего рассудка, общих представлений и так далее. Но шанс, что когда-то в будущем вы сможете выскочить из штампов, из предрассудков, заложен только там, если вы пережили и если объекты похитили у вас содержание переживания, похитили потому, что оно еще вами не было понято, проработано, но все-таки оно было. А оно было только потому, что вы были озабочены своим существованием и были соотнесены с какими-то невидимыми и высокими для вас силами. Ведь для того, чтобы ребенок запомнил, с точки зрения психоанализа, чтобы он запомнил сцену, которую он не понимал, но которую видел, любовную сцену, для этого нужно, чтобы он думал, волновался, чтобы это был для него вопрос существования, на который у него ответа пока нету. И я хочу сказать, что такого рода работа есть формирование и образование очень странных материальных образований, представленных или являющихся нашими телами. Похожими по своей структуре как раз на метафору или на метонимию. Ну, метонимия, вы знаете, это фигура, что такое метонимия. Это метафора, это связь разнородных объектов, а метонимия – это замещение и обозначение отсутствующего объекта каким-то другим, совершенно другим предметом. Я хочу сказать, что когда мы движемся, мы отращиваем себе тело, которое потом очень часто описывается, например, даже в учебниках по сексуальной психопатологии. Например, ну, известно, что существует одно из сексуальных отклонений, заключающееся в том, что если человеку, мужчине, не пощекотать пятку, то он не может получить сексуальное наслаждение. Я вам сейчас не примеры, шокирующие вас, привожу, а привожу примеры того, что нужно, о чем нужно думать. Потому что даже за пяткой, так же, как за чашечкой цветка, можно и нужно увидеть законы, которые шире и значительнее этих пяток или чашечек цветка. Дело в том, что пятка стала органом, телом, возможной чувствительности и возможной реализации полового желания у данного человека. Это наработанное им тело. Такое же, как пирожное Мадлен, сохранившее в себе воспоминания Комбре. И содержащее в себе возможности мои взволноваться теми предметами, которые запечатаны в этом пирожном. Ведь я сейчас говорю не просто о пустых воспоминаниях каких-то пирожных, а я говорю об источниках наших волнений, об источниках наших состояний, об источниках нашего понимания или непонимания. Почему мы понимаем что-то, почему не понимаем, почему мы видим, не видя. Смотрим и не видим того, что перед нашими глазами. Ведь это нельзя описать просто глупостью или, наоборот, умом данного человека. Нельзя описать случайно. Здесь действуют какие-то законы. Точно так же человека, которого, у которого ушли в пятку его проделанные им движения, его волнения, его переживания, его мучительный запрос о своем собственном существовании и о смысле, когда они ушли туда, ведь ему бессмысленно что-нибудь объяснять, бессмысленно упрекать его злонамеренности и видеть в том, что он обращается к пятке, а не к тому, к чему мы обычно обращаемся, для того, чтобы удовлетворить свои желания, видеть в этом какой-то злой умысел, исправимый тюрьмой или проповедью. И вот мир Пруста совершенно независимо от этих крайних патологических случаев, которые я приводил просто как иллюстрации, мир Пруста и мир человеческого сознания, описываемого Прустом, полон вот такого рода вещей, которые содержат нашу чувствительность, являются ее органами или телесными образованиями, которым мы обросли. Они есть носители истории всего пережитого нами, но я подчеркиваю слово «пережитое», переживается не само собой, не то, что случается, а то, что мы пережили, то есть над чем мы работали, от чего мы не устранились, чтобы не сделать ни добра, ни зла, были нейтральны. И я говорил вам, что если мы устранились, то мы даже в ад попасть не заслужили. А в чем и о чем мы пришли в движение? Вот смотрите, я немножко продолжу чтение цитаты. Другую цитату просто приведу вам, которую я вам не приводил, чтобы как-то бросить свет на вот эту проблему, которую я сейчас вам ввел. Пруст очень часто, почти что хронически, во многих разных местах романа, которые, кстати, перекликаются между собой по законам симметрии, то есть симметрия есть не только символические соответствия, есть не только в нашей сознательной жизни, которую Пруст описывает, она есть еще в самой композиции романа. Разные части романа отсылают одна к другой. И вот в этих местах отсылки всегда почти что фигурирует одно и то же слово для обозначения вот этих вот наращенных тел или наращенных вещей. Ну, фактически, то, что я вам сейчас рассказываю, и то, что является материалом в романе Пруста, это есть новая или другая, чем традиционная, новая психология. Психология Пруста... Мы обладаем не тем телом, которым мы считаем, что мы обладаем. Живет в мире не вот это тело, а какое-то другое тело, которое можно видеть, если соединить его с пирожной Мадлен, или с колокольнями, или с вот этой пяткой, как органом полового желания и волнения, и реализации этого волнения и желания. Пруст все время говорил, что к видимому миру нужно присоединять мир желаний, чтобы понять что-то. Вот мы смотрим на мир, мы хотим его понять, мы можем его понять, если мы присоединяем к видимому невидимый мир желаний. Но мы должны понять, что в этой психологии слово «желание» не обозначает рассудочное, ментальное, вот какое-то вот гомункулусное состояние в нашей пустой голове. Слово «желание» всегда указывает на желающие тела, на тела желания. А они, повторяю, продукт нашей истории. Вот смотрите, я хотел привести вам цитату Пруста.